Давайте, 7.22, Евангелие от Луки. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Вывели вот это место сюда, да? А вот теперь, внимание, вопрос. Вот тут я и усомнился. Кто вот сейчас попробует разделить мое сомнение? Вот, вот это я замахнулся аж на слова самого Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, вот все, вас ничего не смущает вот в этих словах в 22 стихе? То есть все нормально? Ну давайте, пожалуйста, церковь, давайте вместе подумаем. Ну ладно, первые волшебные аспекты мы знаем, они все... Есть в Евангелии, подтверждается, что действительно прозревали слепые, хромые ходили, было такое? Кстати, вот сейчас отвлекусь на секунду. У нас даже, как вы знаете, мы занимаемся служением бездомным. Это одно из служений, и многие из вашей церкви активно в нем участвуют. Спасибо большое. Фамилии не знаю, не смогу, как Михаил. Не, ну некоторых знаю, но вас там много, и спасибо, что вы помогаете. Так вот. А мы только начинали это служение, это был январь 2012 года, и мы поняли для себя, что не будем просто отдать пищу бездомным и сказать проповедь, будем говорить проповедь, давать пищу, подходить вот близко и сказать: дорогой братик, дорогая сестренка, а что у тебя случилось, почему ты в такой ситуации, как вот мы тебе можем помочь, чтобы что-то изменилось, будем лично общаться. И я когда вышел, стал проповедовать, вот так вот стою, им проповедую, я смотрю, один человек... сидит и вот так вот прямо, знаете, вот вытянул ногу. Я еще такой подхожу, говорю: что случилось, ты что так сидишь? Он говорит: да вот я по стройке работал, упал, получил травму колена. Меня забрали по скорой в больницу, но я не москвич, вообще не россиянин. 3 дня, и меня попросили уйти. А мне врач сказал, что мне отлежаться надо, там зафиксировать эту колено, чтобы она срасталась. А мне даже негде, я сейчас в таком бедственном положении. И я говорю: ну подожди, сейчас попробуем, я через социальный патруль попробую, чтобы хоть тебя на пару недель взяли в больницу, ну, есть такие возможности. Вот, говорю, подожди сейчас до конца служения, послушай проповедь, поешь еды, которую мы даем. Он: да, да, хорошо. И мы проповедовали, стали раздавать еду, я общаюсь с бездомными, вдруг прибегает один брат. Он до сих пор наш брат, слава богу, он у Семченко в церкви, он по национальности... Ну да, он по национальности таджик, христианин, очень хороший брат, его Илёс зовут. Прибегает вот с такими глазами. Я ни разу таджика вот с такими глазами не видел. И говорит: Андрей, слушай, я сейчас за него молился, и Бог его исцелил. Ну, что делает служитель, когда слышит об исцелении? Что?
Пока не увижу.
Идет проверять. Я ж подхожу, там этот бездомный вот с такой улыбкой. Я говорю: подхожу, а он еще не успевая, я еще не успел подойти, у него уже перст указывающий на Илёса. Он говорит: это он молился, он молился. Я говорю: что, нога прошла? Он говорит: да. И начинает подлец, знаете, вот так вот танцевать, как яблочко, прямо передо мной. В тот же день этот человек уехал в реп-центр, там его жизнь изменилась, в общем, и реально было исцеление. Друзья, вернемся к этому месту. Я думаю, вы подумали, ничего не нашли, чтобы вас смутило? А то, что нищие, да, вот я слышу, а то, что нищие благовествуют, вас не смущает? А то, что духовно нищие благовествуют, не смущает? Вы знаете, а можно я так чуть-чуть напрягу техническую часть? Можете в любом другом переводе вывести это место, в любом другом, который есть на русском языке? Вы знаете, я когда понял, что Христос пришел, Он благовествовал нищим. И действительно, во всех других переводах и в греческом подстрочнике стоит «нищим благовествуют», «нищим доносят благую весть», «нищим говорят». Не нищие, когда Христос пришел, они не повылезли из трущоб с каким-то знанием, что пришел Спаситель. Это Он пошел в трущобы, это Он пошел в те места. Что, есть перевод уже? Нет. Давайте я пока прочту другое место. Когда сам Христос несколькими главами раньше в том же Евангелии от Луки говорит о себе. Это 4 глава, он цитирует Исаию. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Помните это место, это прямая цитата. То есть тут Господь называет свое предназначение, и первым пунктом он ставит проповедь нищим. А, вот это уже другой перевод, да? А, вот, да, и бедным возвещается радостная весть. И во всех других переводах на русский просто, вы знаете, давайте честно признаемся, это не мое сомнение в Библии, это легкая некорректность переводчика, легкая, привела к некому непониманию. Да, в синодальном есть она, вот сейчас в других она исправлена, мы просто должны понимать, что там вот, ну, ошибся переводчик, нам же уже теперь, ну, мы же не исправим это, мы же... Так что вот, ну, будем понимать, что нищим благовествуется. И об этом сам Господь сказал, вот я уже сказал, 4 глава Луки, 18-19 стихи. И действительно, братья и сестры, разве лето Господне не наступило для всех людей? Разве не пришел тот час милости Господней, когда человек может спокойно подойти и просто попросить у Бога прощения? И Бог простит всякого, кто исповедует свои грехи. Разве не так? Разве это не чудо? Пришла пора Божьей любви. Вместе со Христом пришла надежда. И у нас с вами, братья и сестры, есть выбор идти в Духе Господнем, как Христос, сказать: «Дух Господень на мне, и Он послал меня благовествовать нищим». Или можно просто запереться в молитвенных домах, знаете, в такой вот некой зоне комфорта. Ведь я уверен, что хору детскому намного проще петь здесь, чем в детском доме. Вот нет, ребята пришли, вот девчонки. А, воскреска. Ну да, они пошли воскреска. Ведь здесь-то вы все, даже если ошибется, никто не поругает, а там же какая ответственность. И я уверен, они много еще где споют во славу Божию. Ведь так это легко запереться в молитвенном доме, сидеть такие, знаете, говорить друг другу. А ведь куда-то выходить, это же надо что-то делать. Это надо человеку. Да он еще на меня... А как он на меня посмотрит? Да кто я такой, чтобы о Боге говорить? Я несовершенный. А поэтому это и есть Дух Господень, который толкает нас. Толкает нас на улице, толкает нас за пределы молитвенного дома. Вы знаете, я люблю говорить, я верующий в первом поколении, чего и вам желаю. Вот. Я верующий в первом поколении. Оно горит у меня внутри. Оно горит у меня. Я помню, какой я был до и какой я сейчас. Если у тебя это не горит, может, не произошло изменения тогда? Нет, вот честно. Просто на самом деле ты, наверное, забыл, какой ты был до. Какие у тебя были привычки, какие наклонности, какие желания. И что сейчас сделал Господь в твоей жизни? Да Он просто тебя поднял на огромную высоту, выше любого крана. И вот это, когда оно горит, ты не сможешь этого удержать внутри себя. Друзья, давайте еще честно скажем, что нам немножко тяжело благовествовать. Немножко тяжело. Вот честно, тяжело. И чуть-чуть, может быть, легче благовествовать людям своего круга, когда уже ты вот выходишь из зоны комфорта. И хочется говорить, может быть, чистым, опрятным, культурным людям. Им тоже это надо. Вы знаете, у меня мой школьный друг, он так получилось, он закончил военное училище, и он такой очень гибкий человек, мудрый, построил хорошую карьеру. Он был вице-мэром города Тамбова уже 10 лет назад. Там, правда, мэра того посадили, вот, но Гена не сел, мой друг. Сейчас он директор Сахалинводоканала. Я не знаю, как его судьба носит, но он знает, что я стал верующим. И когда он приехал в Москву, мы тогда жили в Раменском, снимали маленький домик. И он приехал ко мне, говорит: я приехал на час, расскажи, как мама, и оставь 15 минут, расскажешь мне про твою веру. И я ему рассказываю про маму и думаю, мне надо за 15 минут вот этому человеку, чиновнику, с правильными мозгами, который, знаете, все делает правильно, рассказать мою веру. И он говорит: все, через 15 минут придет машина, рассказывай. Я говорю: ну, Гена, слушай. И я попытался максимально четко рассказать, и вы знаете, был очень внимательный слушатель. Он настолько, он прям весь вот вжался в меня, слушал каждое мое слово. Надеюсь, что он покаялся. Мы сейчас покаялся, мы через WhatsApp с ним общаемся. Вот сейчас жду его следующего приезда. Сейчас-то я уже подоперился как проповедник. Сейчас за 15 минут я ему такое расскажу. Это не тогда было, значит, не в 2010 году. Ну да ладно, вот им, таким людям легко проповедовать. А проповедовать немножко блаженным людям. Или озлобленным, или бедным. Вот нелегко, знаете, бедным проповедовать. Тяжело. Вот честно, тяжело, когда ты приходишь к человеку, А у него, вообще у него другие проблемы в голове. Ну да ладно. Немножко статистики. В свободном доступе есть она, есть такой портал Лента.ру. Абсолютно государственный, абсолютно ему с точки зрения государства можно доверять. И там разместили такую цифру. Значит, Лента.ру сообщает, что в России 23 миллиона людей находятся за чертой бедности. Я взял калькулятор вчера, думаю, ну-ка дайте-ка я эти цифры переведу в проценты. Посчитал, что это 16% населения России, 16%. Каждый шестой человек. Так вот, ну, это очень грубо. А потом я стал считать более четко. Я открыл Википедию, где есть статья о Российском Союзе евангельских христиан-баптистов. Открыл я эту Википедию. Нас, по данным Википедии, 75 800 человек. Я считаю, что этому можно верить, потому что в церквах достаточно четко ведется учет членов церкви. Мы такие, в принципе, прозрачные. Мы все делаем очень честно. 75 800 человек. Я взял количество бедных, разделил на количество баптистов. И получилось, что в год каждый верующий нашего братства должен, ну, я так считаю, должен поговорить, поделиться благой вестью с 303 бедными. Если взять год, это 365 дней, отнять от него количество воскресений, вот, это 51 неделя, и праздники, ну, престольные, как мы их называем, Пасха там, то как раз останется 303 дня. То есть каждый день, кроме воскресений и праздников, каждый верующий должен находить одного бедного и рассказывать ему Евангелие. Друзья мои, но я хочу, чтобы мы смотрели шире. Бедный – это не тот, вот кто, знаете, бедный. Это и сироты, и вдовы. Я чуть позже об этом скажу. Просто вот это одно собирательное слово. Я просто не хочу каждый раз весь кластер, всю классификацию людей, нуждающихся, перечислять. Называю их одним словом – бедные, нуждающихся. То есть каждый день подходить к одному человеку. И мне сразу в голове: о, Господь, мы очень отстаем от выполнения твоего плана. Очень сильно отстаем, братья и сестры, настолько, что... Тут вообще вопрос, почему надо помогать? Вот именно помогать бедным, нуждающимся людям. И знаете, я вот всегда рисую себе такую картину в голове. Вот представь, вот я вот такой, мягко сказать, не худенький, да, молодой, надеюсь, человек. С утра жена меня покормила омлетом, круассаном, сделала мне овощной салатик. И я пришел к многодетной вдове рассказать о Божьей любви. А у ней вопрос, где памперсов взять? Вот сейчас просто это реальная история, сейчас человек обратился, у нее вопрос, где взять памперсов и питание. Не смогла грудью кормить. И, ну, а питание стоит столько денег. У меня-то дети подвыросли, но я помню еще, что все на детей всегда стоит дороже, чем для взрослых. Помните это? Родители. Вот. Значит, я пришел весь такой, как моя прабабушка деревенская говорила, гладенький. Пришел весь такой гладенький и говорю ей: Бог тебя любит. Да поди лучше пачку макарон купи, спроси, что тебе надо, памперсы, достань из кармана, сколько они там стоят, 500, 600? Тысячу. Ну, можно и 1000 пожертвовать ради того, чтобы человек... Разве не стоит это 1000, чтобы человек о Христе услышал? И любовь Христа была явлена в деле. Не знаешь, вот, ну, не просто почитать замечательно, но подкрепи ты свои слова делом. Заметьте, Христос делал, исцелял, провозглашал, воскрешал и так далее. Итак, кстати, по поводу бездомных, вот по поводу помощи бездомным, сейчас скажу, такая инсайдерская информация, как от эксперта, ибо считаю себя экспертом в этом служении. Московским бездомным порой еда и одежда не нужна. Вот честно, я вот, особенно, когда вот уже мы 2,5 года как стали ездить на Донбасс, и я стал сравнивать безработный человек на Донбассе и бездомный в Москве. Бездомный в Москве намного более, так скажем, тучный, чем просто бедный человек на Донбассе. Порой московскому бездомному просто надо поговорить. Но поверьте, друзья, для нас это тоже жертва. Жертва и времени, и какой-то нашей культурной ценности. Потому что он не будет говорить, как мы привыкли, в тех же рамках. Он матерится. У него, простите, кариес может быть. От него вообще может не так пахнуть. А твоя задача просто его выслушать. Скорее всего, он тебе расскажет, как профессионалы говорят, cover story. То есть, ну, сказку из своей жизни. Но послушай ты его. А ты ему расскажи истину о его жизни, о твоей жизни, о жизни всех нас. Итак, если мы действительно церковь, Мы церковь, народ Божий. Аминь. Если мы церковь, мы просто обязаны отвечать на нужды этого мира. Мы обязаны быть там, где в сегодняшний момент хуже всего. Среди сирот, обездоленных, в зоне военных конфликтов, в больницах, детских домах, тюрьмах, среди погибающих, среди, вовлеченных в проституцию, среди всяких предателей и ненавидимых, среди тех, кем брезгует этот мир, кого презирает этот мир. И тем больше мы должны до этих людей донести любовь Христову. Вы же помните, кто первый пошел к блудницам и предателям? Помните, кто это сделал? Кто с ними ел и пил? Кто сломал просто парадигму мышления этого мира, что порядочный раввин, порядочный проповедник, да он с такими не то что на одном поле гулять не будет, он вообще даже не сообщается. А Господь Иисус Христос, Он садился и ел с ними. Просто рядом, вот они сидели рядом с ними, Он с ними ел. И они каялись, их жизни менялись. Это был вызов всему тому обществу. С грустью констатирую, с одним пастором разговариваем, он честно мне говорит: Андрей, я понимаю, это очень важное социальное служение. Вообще вот бездомным это важно, мы это мало делаем. Но ты, говорит, понимаешь, у меня церковь в жилом доме. Я, говорит, так хочу, чтобы они пришли. Но как только они пойдут, соседи начнут жаловаться. И ты знаешь, мы потеряем покой. Я понимаю этого пастора. Вот я его понимаю. Ему хочется, чтобы все было спокойно в общине, чтобы не было препятствий. Но, друзья мои, мы для того и призваны, чтобы стать вызовом этому миру. И выбор у нас есть каждый день. Сохранить мир и покой внутри молитвенного дома или пойти, как Христос, с Духом Господним на мне, как Он сказал, и изменять, и проповедовать. А еще хочу сказать, что человек невозрожденный, это страшный эгоист. Вообще, жуткий эгоист. Вот заметьте, да, если мы приняли Христа, вернее, когда мы приняли Христа, мы должны перестать оставаться эгоистами. Мы должны научиться отдавать свое время для другого человека. Мне порой, знаете, напоминает наше поведение, наше, я себя имею в виду, не кого-то из вас, поведение виноградарей. Помните, были такие виноградари, которым Господь, там хозяин виноградника, он им доверил виноградник, они стали собирать урожай, а потом не стали делиться. Помните это, да? Не стали делиться. И мысль была, пусть все нам принадлежит. Вот может быть, можно так сравнить, что мы получили спасение, как плод, как вершину служения. Мы получили спасение, это же самое главное. Мы получили спасение, но вместо того, чтобы пойти и нести его дальше, чтобы отдать, чтобы поделиться, мы удерживаем его в себе. Мы вот раз, к сожалению, у виноградарей конец был не очень хороший. Помните эту притчу? Надеюсь, у нас так не будет, ибо Господь говорит через слово и многократно ведет нас в этот мир умирающий. Итак, давайте же взглянем, что ожидает тех людей, кто наберется смелости и выйдет из зоны комфорта. Место это читали, и я сейчас его еще раз прочту. Это 25 глава Евангелия от Матфея, с 31 стиха. «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престолы славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали это мне. Вот здесь, вот это удивительное место, уникальное место. Я вот над ним сидел вот эту неделю, вот просто размышлял. А, во-первых, здесь есть основные направления дел милосердия. Я их вот сейчас еще раз озвучу. Это дать голодному пищу, то есть бедным и немощным, которые не могут пропитать себя собственным трудом, напоить жаждущего, одеть нагого, посещать заключенных в темнице и навещать больных. Но, естественно, эта категория описывает не только бездомных людей, как мы можем сразу подумать. Тут и вдовы, и сироты, и старики, и просто бедные люди. Вообще, это наши ближние. Братья и сестры, я уверяю вас, вот я многих здесь не знаю, я уверяю вас, что у вас здесь внутри общины есть люди, которые нуждаются в помощи. Просто если внимательно посмотреть, вы, если захотите найти, вы их найдете, которые реально нуждаются в помощи, которых мы можем поддержать. Вообще у нас в стране, к сожалению, целые регионы лежат в нищете. В братское государство, в Донбасс вообще пришла война. И 3 года уже опустошает жизни и души людей. И там очень тяжело. Вот, ну, стоит на их детей посмотреть. Социальное служение. Хочется... Вы знаете, чуть-чуть каюсь, мне это слово не очень нравится, социальное. Оно, в принципе, хорошее, но оно какое-то... Может, у меня такая вот какая-то ассоциация с каким-то советским прошлым. Если глянуть в этимологию, ну, это, наверное, только мое. В этимологии этого слова оно происходит от греческого слова «социус», «социум», то есть, значит, народ, общество. То есть, я бы назвал, конечно, народное служение, но, конечно, уже не приживется, будем называть социальное. Итак, общественное, да, то есть служение людям. По мне, я бы, то, что мы делаем в церкви, я бы назвал богослужение собрание, то есть место, где мы подзаряжаем батарейки, богослужение, служение Богу. А служение наше основное, оно все там, за пределами молитвенного дома. Итак, категории. Голодные, жаждущие, нагие, странники, заключенные, больные. На них внимательно смотрит Христос. Это те люди, кто в физическом, материальном смысле живет хуже тебя, дорогой брат, тебя, дорогая сестра. Давайте смотреть шире, и мы поймем, что в эту категорию входят многие-многие тысячи, миллионы людей в России. И, конечно же, если мы вспомним духовную составляющую, ну, если мы вспомним о том, что мы еще должны благовествовать в первую очередь, в духовном смысле отвечать на нужды людей. А какая самая главная нужда людей, братья и сестры? Скажите мне. Вопрос вам. Как вы думаете? Как еще раз? Не-не, я имею в виду духовное. Спасение, да. Самая главная духовная нужда – это спасение. Ведь мы идем в вечную жизнь, и никто не хочет идти в вечную погибель, а среднего варианта нет, к сожалению. И о вечной жизни легко говорить, но когда ты говоришь слово «вечная погибель», оно даже на языке плохо ворочается как-то. Вечная погибель. Итак, Христос ответил на самую нашу главную нужду, нужду в спасении. Поэтому, если мы просто идем делать добрые дела, мы тимуровцы. Помните, кто это такие? Ну, постарше-то помнит, молодежь, не знаю. Мы просто комсомольцы, мы хорошие граждане. Знаете, Анджелина Джоли тоже делает много добрых дел. Но если мы не несем с собой то, что дал нам Христос, то, чем Он нас уполномочен, то, что мы царственное священство, и мы являемся посланниками надежды для этого мира, мы тимуровцы, а не церковь. Итак, друзья, если сегодня у нас вот такое собрание, мне прям нравится такое, честно сказать, мне больше всего понравилось, как Андрей говорил. Ну, в смысле, больше меня. У меня такая простая была проповедь, и девочка сказала, когда он вопрос задал: «Андрюх, может, ты сам ответишь?» Хорошо, что вы мне так не скажите, ладно, если я вопрос задаю. Но я готов. Друзья мои, второй брат классно подвел к нашей святости, отделение от грехов этого мира и быть готовность жертвовать собой. А то мы порой нашу святость на себе замкнули и сидим в этой святости. Я имею в виду святость. Отделились и от бедных, и от их нужд, и от всего. Это, друзья мои, не святость, это эгоизм, если так поступать называется. Поэтому, если кого-то сегодня очень сильно коснется, прям сильно, и возникнет желание сразу в метро начать сорить деньгами и давать профессиональным нищим, внутри себя этот человек может сказать: да, я понимаю, что это мафия попрошаек, но мне жалко этого человека. Ну жалко, я вот смотрю, ну вот смотри, он нуждается. И мне жалко, главное дать. Я вам говорю, дать – это не главное. Просто запомните это. Дать – не главное. Главное – благовествовать, возвещать благую весть, говорить о Царстве Бога, о том лете Господнем, которое пришло сюда. Если же и ты даешь вот, ну, этой мафии попрошаек, потрать 3-5 минут, остановись, расскажи о милости Господней. Знаете, да? Пусть строят дома себе их рабовладельцы или там, пусть, но ты одному человеку расскажешь о милости Господней. А просто взять и кинуть денежку, это ты свою совесть успокаиваешь. Не надо. Бога ты этим не задобришь. Бог видит сердце и видит твои мотивы, что ты делаешь. А что будет, если не делать? Сейчас к тяжелой части проповеди будем переходить. Вот что будет, если не делать? 41 стиха, Матфея, 25 глава. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Интересно, тут стоит заметить, что происходит разделение на овец и козлов. Помните, как начинался этот отрывок, что Господь соберет людей и разделит овец от козлов. Мне вот так интересно было, что за разделит, непонятное. Пока я не узнал, что оказывается в древнем Израиле, во времена Иисуса Христа, овцы и козы паслись вместе. Весь день стадо, состоящее из овец и козлов, паслось вместе. Потом они приходили в место, там, где они ночевали, и вот тут уже пастух разделял их. То есть этот пример, который сказал Господь, он был очень знаком тем людям. Он их разделял. И вы помните, в другом месте Господь говорит, только овцы знают голос пастуха своего. То есть, может быть, я могу представить, что он становился возле овечьего загона и говорил: «Мои дорогие овечки, сюда!» И овечки раз-раз-раз отделялись от козлов и заходили. Ну, как-то... Но это факт, это исторический такой факт, что овцы и козы паслись вместе. Для меня, как для сугубо городского человека, они выглядят плюс-минус примерно одинаково. Рога, может, там разные, а так в шерсти белые там. Вот. Но я уверен, что, по сути, это совершенно разные животные. Я, например, знаю, что овечку, вы простите, если кого-то сейчас задену, когда ее режут, она не издает звуков. Она спокойно идет на смерть, в ней какого-то страха нет, в ней есть какой-то героизм. Говорят, козлы так себя не ведут. Кстати, друзья, обратите внимание, что 37 и 46 стих называет послушных овечек сразу по умолчаниям называют праведниками. И вот для меня, я много слышал определение слова праведник, праведность и все, что с этим связано. Но тут слово Божие абсолютно недвусмысленно и сразу называет людей праведниками, которые увидели в бедных Христа. Очень интересно. А те, которые по левую руку, те, которых сравнивают там с козлами, Слово Божие называют проклятые. Ой-ой-ой, как не хотелось бы в эту категорию каким-то боком даже попасть. Заметьте, братья и сестры, Господь в этом отрывке говорит нам о предстоящем великом Божьем суде. Ну, или еще его страшный суд называют. Я думаю, для нас не будет страшный. Вот. В великом Божьем суде. И если посмотреть вот в контексте Евангелия от Иоанна, то в 24 главе описывается последнее время. Ну, вы помните, там глады, моры, землетрясения, военные слухи. Вот, ну, часто мы читаем это место. Потом начинается 25 глава, и там идут три притчи. Верный или неверный раб, притча о 10 девах и притча о талантах. То есть эти притчи как бы подготовляют нас к приходу Господа Иисуса Христа. И как кульминация вот эта история с овцами и козлами. Как кульминация разделения стада, назначение признания праведников и отправление в огонь вечных этих личностей других. Интересно, потом уже после 25 главы Христа предают, происходит распятие, воскресение, и в конце еще одна жемчужина – это великое поручение. Ну, сейчас оно как бы… Знаете, я когда уверовал, меня заманили в корейскую семинарию учиться, я не понимал, я согласился. Но я там понял одну очень хорошую вещь, меня научили, что в Библии нельзя просто взять один стих, вот вырвать его и наслаждаться им, читать. То есть, если ты берешь стих из Библии, у тебя как жемчужины на ниточке потянется второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и в итоге ты вытянешь всю Библию. Как вот мы говорим, Писание трактуется Писание. То есть, нельзя что-то вырвать из контекста. Так же и тут. Посмотрите, Христос учит нас помогать людям. Конкретно говоря, что это не скиталец, ногой или голодный человек, а сам Он, Господь Иисус Христос. Кстати, наши братья, католики, по-моему, православные тоже, но тут я четко не знаю, по-моему, верят именно, что это не образ Христа вот в нищем человеке, а сам Христос к тебе приходит. Вот в вашей притче, Андрей, про сапожника, это сам Христос приходил, да, в образе детей? Что ты, не помнишь? Не сам, то есть приходили дети. А вот наши братья католики, они вообще верят, что это реально сам Христос пришел тебя проверить вот в, ну, в таком образе. Но мне кажется, тут для нас очень важно понимать, когда мы видим тех, кому хуже, чем нам. Помним, да, есть два смысла хуже, чем нам. Физический смысл и еще есть духовный. Ну тут в духовном смысле, тут вообще куда ни кинь. Вот, когда мы видим человека, которому хуже, чем нам, перед нами простой тест. Всего лишь один вопрос. Один вопрос, два варианта ответа, да или нет. И один вопрос. Любишь ли ты своего Господа? И вот этот ответ, если да, ты делами покажешь вот этому человеку, которого Господь сегодня поставил перед тобой. Вы знаете, можно не делать служение людям. Можно теоретически. И мы видим, что успешно многие из нас так и делают. Можно закрыться, уйти в пещеру, молиться, поститься. Но возникает вопрос. Возникает вопрос о молитве и посте. И я вам скажу, как человек, который занимается социальным служением, что нет нормального социального служения без молитвы и поста. Вот мы сейчас в этом году чуть-чуть как-то... Мы утеряли молитву за бездомных, и у нас сразу пропали результаты. Я по себе знаю, если мы будем собираться еще какое-то время, будем молиться просто за тех людей, которые приходят на служение, сразу будет результат. На самом деле это Божий результат, это, может быть, дисциплинирует нас. Поэтому молитва и пост – это сердце и жизнь вообще любой церкви, любого служения. А какой пост избрал Бог? Детский вопрос, все знают ответ. Какой пост избрал Бог? Скажите мне, братья и сестры, молодежь, на неделю от контакта воздержаться? Нет, правильно, всем рекомендую. Очень освежает голову. Я пробовал. Скажите, какой пост избрал Бог? Народ Божий. 58-я Исаия. О, правильно, 58-я Исаия. Давайте прочтем, я обожаю это место. С 6 стиха. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Вот с седьмого интереснее начинается. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды свое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякнут». Исайя 58 глава 6 по 11 стихи. Заметьте, опять Господь говорит нам, что призывает нас голодным, нагим, страдальцам и бедным. Друзья мои, согласитесь, что пост – это лучшее состояние христианина. Пост – это наше лучшее положение относительно Бога. И в этом месте, в Исайе, Господь еще дает нам обетование. Такие прекрасные обетования, что ты будешь как напоенный водою сад. Ну, вы знаете, такие вот красивые слова. Кстати, вообще, вот об обещаниях Бога хочу вам задать риторический вопрос. Верен ли Господь своим обещаниям? Чего ты так жидко отвечаете? Братья и сестры, верен Господь? Аминь? Аминь. Вот действительно, вот кто же... Кто-кто, а уж Господь рассказано, значит, так и будет. Вот вопрос, почему мы-то не всегда верны бываем. Знаете, хочу несколько мест о помощи нуждающимся. Еще раз повторю перед этим, чтобы мы четко поняли, что нуждающийся – это не только несчастный бездомный старичок или пьяница возле метро. Это в том числе и пьяница, и старичок, и наркоман. И родственники наркоманов несчастные, и бедные люди, и больные, и сироты, или сироты, ну, и сироты, и вообще все, кому хуже, чем нам, в физическом смысле и в духовном. А уж в духовном смысле мы знаем, что людей там, за пределами молитвенного дома, неспасенных, их очень и очень и очень много. Итак, первое место – тяжелое место. Притча 28:27. Я думал, у меня звонит. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Вот это да, Господь. Мы не хотим, чтобы так было. Мы не хотим никаких проклятий. А ведь это... Друзья мои, это к нам обращение. Не надо думать, что это кому-то там на улице сказали. Написано. «Дающий нищему не обеднеет». Следующее место. Притча 14:21. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит. А кто милосерд к бедным, тот блажен». Вот это да. Заповеди блаженства можно дополнить. А она уже есть про милосердных, но... Не получится дополнить. Господь все это уже в Нагорной проповеди сказал, да. Следующее место. Притча 19:17. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Вот это да. Благотворишь бедному, получается, даешь взаймы самому Господу. Мы порой так часто волнуемся. Я помню, вот год-два назад была тема «Доллар подрос, там не подрос». Я, например, когда доллар начал расти, я очень выгодно инвестировал все наши семейные деньги в покупку машины, кофемашины. Больше денег у нас не было. Вот. И я жене говорю: «Таня, я говорю, мечтаю кофе пить из кофемашины». Кстати, всех приглашаю в гости, когда будет желание, звоните, приходите. Говорю, кофемашина еще работает. Вот. Говорю: «Таня, я же так хочу кофемашину, а тут доллар почти в два раза, а у нас вот там есть семейные сбережения, мы то на отпуск, ну, знаете, собираем». Не, ну, она чуть подороже стоит. И она такая: «А сколько она стоит?» Я говорю: «Вот 18, и у нас как раз столько». Она: «18? Да это же дорого». Я говорю: «Тань, ну это смотри, цена вот старая, сейчас доллар оп, и все будет вот такое вот». Она: «Ну ладно, давай, заказывай». Я заказываю в интернет-магазине, ее привозят, мы делаем кофе. На следующий день захожу на сайт. 24. Я говорю: «Таня, иди сюда, твой муж инвестор, смотри, какую мы прибыль уже получили, кофемашина за 24 тысячи». Это ерунда, что она через пару недель опять 18, и до сих 18 стоит, но зато у нас дома есть кофемашина. Так вот, самая лучшая инвестиция – это инвестиция в Господа. И он со страниц Священного Писания говорит: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Вы представляете, как Бог будет отдавать? Это же такое благословение и блаженство, так быть. Друзья мои, я когда готовил проповедь, я понял, что, учитывая принцип, что библейский стих не выходит один, а с ним выходит много, я понял, что о служении людям очень и очень много сказано. Поэтому я здесь сказал только малую часть, наверное, то, что положил на сердце Дух Святой. Но я хочу вас мотивировать, кто еще не вовлечен куда-то, вовлекайтесь, Господь призывает вас, говорит со служителями, подходите, звоните. На самом деле мы много чего делаем, и вы в церкви, и у нас, мы в объединении в Московском, есть чем заняться. И в заключение, у меня вообще такой вот вопрос. Может быть, действительно мы предназначены Богом быть посланниками надежды для этого мира? Идти и делать добрые дела со Христом в сердце и с благой вестью на устах. И самое последнее место, которое я вам прочту, это 40-й Псалом, 2-й и 3-й стихи. Это для тех, кто сделает этот шаг на выходе из зоны комфорта. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле». Аминь.